В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени. Сегодня 8 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Народные депутаты начинают проект по восстановлению восточного региона. Отличаются ли цены на продукты в Донецке от киевских?
Хлеб, например, у нас 10 рублей стоит. Сахар 52 рубля за килограмм. Молоко литр 42 рубля стоит. Картошка от 18 до 24. Гречка 50 рублей 800 грамм пачка.
В Луганске для малышей проводят дни антифашиста, а в Макеевку вернули пионерию.
23 года слово «пионер» считалось таким немножечко ироничным.
А во второй половине программы поговорим о том, как же решить жилищный вопрос для переселенцев с Донбасса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Генштаб Вооруженных сил Украины заявляет о присутствии 7 тысяч российских военных на территории Донецкой и Луганской областей, которые контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты. Об этом сообщил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко после встречи с иностранными военными атташе в Киеве. На прошлой неделе в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что за 9 месяцев с января по сентябрь прошлого года на Донбассе погибли 627 российских военных, более 2 тысяч были ранены. Власти России неоднократно отрицали участие своих военных в конфликте на востоке Украины, о чем заявляют Украина и Запад. Обстрелы украинских позиций на Донбассе не прекращаются. За прошедшие сутки зафиксирован 61 случай нарушения сепаратистами режима прекращения огня. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил, что на Донецком направлении, в частности на Светлодарской дуге и вблизи Донецкого аэропорта, продолжаются боевые действия низкой интенсивности. На Мариупольском сепаратисты совершили обстрел вблизи Красногоровки и Мар'їнки, продолжает Андрей Лысенко.
На цих рубежах оборони активно обстріли противника розпочалися вчора вранці та тривали до пізнього вечора. 5 разів наші позиції були обстріляні з мінометів різних калібрів. Також по наших військових неодноразово відкривав вогонь снайпери незаконних збройних формувань. І кілька провокацій противника відбулося поблизу Старогнатівки та Гранітного.
Сепаратисты группировки ДНР на своих сайтах сообщают, что украинские военные минувшей ночью совершили 63 обстрела. Луганские сепаратисты заявляют, что украинские военные обстреляли населенный пункт Калиновое. В Минске на этой неделе состоятся заседания трех рабочих подгрупп, трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-служба МИДа Беларуси. По данным ведомства, заседание самой трехсторонней контактной группы на этой неделе в Минске не запланировано. Карантин в учебных заведениях Свердловска и Свердловского района продлен в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенной администрации города. Учебный процесс приостановлен во всех общеобразовательных школах и внешкольных учебных заведениях по 14 февраля исключительно. Все школы города и района были закрыты на карантин с 20 января в связи с превышением эпидпорога. Строительство нового путепровода в Луганске займет не менее 5 месяцев. Об этом заявил самопровозглашенный глава администрации Луганска Манолис Пилавов, передает сепаратистский сайт «Исток». По его словам, работы не могут быть начаты, пока не будут перенесены коммуникации. Это займет около 2 месяцев. 3 февраля в Луганске на улице Советской обрушилась часть моста между остановками городского транспорта, улица Чапаева и завод Пархоменко.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс. Реалии. Новости без линии разграничения.
На студийных часах 17.04. С вами Денис Тимошенко. Проект помощи Донбассу начинают народные депутаты от коалиции. В их числе Алексей Рябчин из Батьковщины, а также Светлана Залищук и Сергей Лещенко из фракции БПП. Участники проекта приехали в Луганскую область, чтобы встретиться с местной властью и активистами на подконтрольной Украине территории. Сегодня они были в Северодонецке, осмотрели разрушенный дом, обсудили проблемы Луганского региона с главой области Георгием Тукой, а также встретились со студентами и преподавателями в университете Даля. Подробнее о новом проекте расскажет наш корреспондент Дарья Карани. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Дарья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дарья, расскажите, в чем смысл этого нового проекта, в чем он заключается?
Ну, объединение межфракционное «Еврооптимисты» — это депутаты, у которых первый созыв, и они решили таким образом пойти в народ и узнать больше о проблемах регионов, в том числе часть депутатов Алексей Рябчин, который сам выходит из Донецка, ему эта проблема очень актуальна, поэтому депутаты решили собрать эти проблемы жителей региона, в частности, в прифронтовых городах, в живоосвобожденных, для того, чтобы понять, как дальше решать эти проблемы. В частности, сегодня начался визит с поездки в город Рубежное. Там обсмотрели разрушенный дом. Там вообще очень такая неоднозначная ситуация, потому что люди восстанавливают разрушенный дом своими силами, хотя дом был разрушен группировкой ЛНР, дом захватили. Вот. И сейчас люди не могут добиться ни судебного какого-то рассмотрения, ничего подобного, потому что милиция попросту боится расследовать это дело. Вот. А после чего переместились в Северодонецк, где встретились с Георгием Тукой. Губернатор области рассказал о том, что все-таки начало меняться сознание жителей области, все-таки они видели для себя Украину.
Дарья, а вот в чем еще проблема Донбасса, вот как вы увидели, кроме того, что вот разрушенные дома, людям негде жить? Чем эти депутаты могут помочь жителям Донбасса?
На данный момент пока просто собираются все проблемы, пишутся депутатские обращения, делаются запросы, и депутаты собирают мнения жителей, активистов и предлагают свои решения вопроса. В частности, есть предложение о реинтеграции региона, но уже на своих условиях. Сейчас остро стоит проблема в том, что в Луганской области, где сегодня находится депутатская группа, молодежь массово уезжает из региона из-за того, что негде учиться, негде работать. И губернатор сегодня тоже сделал обращение с депутатом по поводу того, чтобы не закрывались промышленные предприятия, для того, чтобы студенты из Луганщины смогли проходить практику на этих промышленных предприятиях и возрождать таким образом регион. Проблема в первую очередь, это все-таки, наверное, разрушенная промышленность, потому что многие предприятия остались уже на неподконтрольной Украине территории.
Дарья, вы там, наверное, общались с местными жителями, может быть, они приходили на встречу с народными депутатами. Какие настроения, что они говорят?
Ну, жители, прежде всего, недовольны тем, что не работают суды должным образом, из-за ведения судебного сбора люди не могут обратиться в суд, потому что у них нет денег на это. В частности, такая же проблема и у Луганской областной прокуратуры. Для того, чтобы внести какие-то моменты с заочным осуждением, в прокуратуру не всегда находятся деньги на счету для того, чтобы оплатить судебные сборы. Поэтому еще проблема — это все-таки безработица и проблема вынужденных переселенцев, которые приехали в Северодонецк, в Рубежное. И для того, чтобы им как-то здесь выжить, они обязаны снимать квартиру. В частности, они отправляют свои семьи к родственникам на освобожденной территории. А сами по 2-3 человека снимают жилье. В среднем снять квартиру в Северодонецке стоит 3000 гривен. Для того, что зарплата не превышает 4,5.
Спасибо, Дарья. Мы поговорим об этом, кстати, во второй части программы. Напоминаю слушателям, на прямой связи из Северодонецка была корреспондент Донбасс Реалии Дарья Карания. Завтра делегация из прессы и депутатов поедет в Славянск. Осмотрит в том числе и строительство новой телевышки на месте разрушенной на горе Карачун.
У вас есть тема для наших журналистов? Свои пожелания и замечания оставляйте по номеру 044-492-84-37. Телефон доступен 24 часа в сутки. Донбасс. Реалии. Ваше мнение важно.
17.09 на студийных часах. С вами Денис Тимошенко. Сначала АТО. Донбасс покинули больше 1,5 миллиона человек. Сначала они и государство думали, что это временно. Переселенцы теснились в санаториях и у родственников. Однако ко второй годовщине конфликта отношения между бездомными переселенцами и государством стали накаляться. Как же действительно решить жилищный вопрос для переселенцев? Что это должно быть? Постройка нового жилья или финансовая помощь за аренду? И стоит ли вообще переселенцам рассчитывать на помощь Украины? Гость студии сегодня сегодня Оксана Ермишина, руководитель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. А как на вопросы эфира ответите вы? Звоните и высказывайтесь в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Дончанка Анастасия Ларкина, переселенка, по образованию врач. Но найти работу по специальности на подконтрольной Украине территории не смогла. И начала искать разные варианты. Сейчас, в свои 26 лет, она владелец кофейни в Киеве. Новый бизнес начался с того, что мама Анастасии записала ее на бесплатные курсы для переселенцев по предпринимательству. Результат – грант в 55 тысяч гривен от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И теперь небольшое кафе с собственной выпечкой. В атмосферу кофейни окунулись и наши корреспонденты.
То, что сейчас произошло, это чудо. Два года назад, будучи врачом интерном в родном городе Донецке, не имея в планах никакой предпринимательской деятельности, я и подумать не могла, что через два года я буду владелицей кофейни в Киеве. Это настолько фантастично. Вот, я выиграла грант, и как я могу этим не воспользоваться? Просто нельзя было так поступить, нельзя упускать шансы и какие-то подсказки, которые жизнь тебе дает. Покажу вам, собственно, нашу, как это, царевну. Это кофемашина, которая была по грантовой программе получена. Наша бариста Татьяна, тоже дончанка. Вот, здесь, на витрине, то, что я пеку, то, что готовлю, чем угощаю. За редким исключением, практически все здесь, дело моих рук. Иногда хочется себя ущипнуть, потому что и близко. Начнем с того, что я никогда не хотела уезжать из родного города. Не была готова к войне. Не могла предположить, что такое может случиться в 21 веке, скажем так. Я всегда была уверена, что мои предки пережили войну, а я ее не буду переживать. Еще не пришло осознание того, что вот теперь это моя жизнь, теперь она такая, и надо уже потихонечку расставаться с прошлыми какими-то там стереотипами, планами и так далее. Хотелось очень, чтобы место было атмосферным. Приходил и расслаблялся, релаксировал. Вот. А начали мы поиски всех этих аксессуаров с барахолок. Вот, к примеру, одна из них, купленная, по-моему, в Черновцах, бутылка с датой 818 года. То, что произошло со всеми нами, это вызов, это проверка на силу духа, проверка на силу воли и веры, и самообладания. Для каждого из нас это должно быть расценено именно как шанс изменить свою жизнь. Я постоянно задаю себе вопрос, несмотря на то, что все не радужно. Тяжело, действительно тяжело во всех смыслах, и в материальном, и в моральном, это никуда не делось. Но я задаю себе вопрос, вот на своем месте, там, в той жизни, была ли бы я счастлива действительно.
Это был сюжет Ольги Комаровой о переселенке Анастасии Ларкиной, в прошлом врача-интерна, а ныне владельца кофейни-кондитерской в Киеве. 17.13 на студийных часах. Вы слушаете «Донбасс Реалии». В Донецке и Луганске цены на продукты ниже, чем в Украине. Об этом заявил лидер донецких сепаратистов Денис Пушилин и глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий. Хотя сами жители неподконтрольных территорий признаются, ездят за продуктами именно в Украину. В какую сумму жителям Донецка и Луганска обходится поход в магазин и больше ли тратят переселенцы в Украине, узнавала Ольга Стрижова.
С основными продуктами вопрос решен, осталось понизить цены на мясо, уверенно заявил лидер сепаратистов Денис Пушилин. По его словам, в самопровозглашенной республике на данный момент цены завышены лишь из-за личных амбиций предпринимателей.
Здоровая конкуренция, она позволит не допустить завышения цен и, соответственно, получения сверхприбыли, чем не брезгуют некоторые предприниматели. Соответственно, сейчас у нас есть сложности по некоторым видам продуктов, потому что по основным категориям мы уже сейчас добились того, что цены снижены, они дешевле, нежели в Российской Федерации, нежели в Украине.
А вот для обычного жителя цены неподъемные, жалуются дончане. Елена Бурлакова, фамилия изменена в целях безопасности, мать двоих детей, пока находится в декретном отпуске. Говорит, что позволить себе купить все необходимые продукты для детей она не может, так как цены кусаются.
Хлеб, например, у нас 10 рублей стоит. Сахар 52 рубля за килограмм. Молоко литр 42 рубля стоит. Картошка от 18 до 24. Гречка 50 рублей 800 грамм.
За молочными продуктами и мясом нужно ездить в Украину, говорит дончанка, так как в Украине цены ниже. А вот переселенка Нина Говоруха, наоборот, считает, что как раз молочные продукты в Украине очень дорогие.
Поскольку я не беру в магазинах пакетированное молоко и так далее, покупаю на руках, на рынке, то это молоко от 20 гривен идет, сметана тоже от 20 гривен, творог от 25, то есть все вместе купить выходит до раз отдать 70-80 гривен. Ну, это очень накладно.
Если перевести донецкие цены в гривны, то показатели практически идентичны украинским. Однако средняя зарплата в Украине, если учесть разницу в курсе рубля, вдвое больше, чем на неподконтрольных территориях, отмечает экономист Олег Устенко. Да и сравнивать цены нужно не отдельных продуктов, а продуктовой корзины.
У меня есть большие сомнения, что продукты в Дании стоят там дешевле, чем они стоят на территории, которая не находится в зоне АТО. Для того, чтобы цена была меньше, всегда нужен достаточно высокий уровень конкуренции. Только конкурентная среда, я имею в виду для предпринимателей, сейчас этих двух непризнанных республик. И мое предположение, что уровень конкуренции там намного меньше, чем уровень конкуренции как в Украине, так, к слову сказать, и на приграничных территориях, например, той же России.
Также экономист отметил, что вряд ли в ближайшее время цены в самопровозглашенных республиках уменьшатся, ведь конкурентоспособность фирм-производителей там явно не возрастет. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был репортаж о ценах на неподконтрольных Украине территориях. Понижение стоимости продуктов там в ближайшее время не предвидится, прогнозируют экономисты.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
17.17 на студийных часах. И сейчас в эфире «Донбасс Реалии» новости. Обзор прессы.
Готов ли Владимир Путин к заключению соглашения, которое положит конец конфликту на востоке Украины? Когда с Россией могут снять санкции? Как давно в Украине политический кризис? Об этом в нашем медиа-обзоре. В дипломатических кругах ходят слухи, что Владимир Путин готов к заключению соглашения, которое положит конец конфликту на востоке Украины, пишет американское издание Washington Post. Считается, что основная мотивация хозяина Кремля – освободить ослабевшую российскую экономику от бремени западных санкций. Тем не менее, издание предполагает, что на самом деле российский президент не хочет компромисса и хочет переложить всю вину за безвыходную ситуацию на Донбассе на Киев. О нежелании России решить проблему свидетельствуют, среди прочего, недавние заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сказал, что Евросоюз идет на поводу у США, а Украина якобы отсиживается и ничего не делает. Между тем, на Востоке ежедневно продолжаются боевые действия, на которые Москва, несмотря на многочисленные возражения, воздействует через подконтрольных ей боевиков. Есть вероятность, что санкции с Россией будут сняты, если Украина не проведет все те реформы, которые она обязалась провести по Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен на неофициальном заседании европейских министров иностранных дел в Амстердаме, сообщает датская ежедневная газета «Политикон». Кристиан Йенсен подчеркнул, что Украина уже многое сделала для того, чтобы выполнить Минские соглашения. И он надеется на то, что Евросоюз выступит единым фронтом по вопросу санкций. В то же время он считает, что европейским странам будет непросто сохранить единодушие по санкциям, если Украина не озаботится проведением оставшихся реформ. Йенсен подчеркнул, что его призыв провести реформы – это протянутая рука помощи от стран, которые готовы поддержать Киев. Глава Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил на днях, что Украина входит в серьезный политический кризис. Судя по словам спикера, кризис этот возник в результате громкого заявления об отставке министра экономического развития Айвараса Абрамавичуса, пишет издание «Фокус». Одно то, что наверху наконец прозвучали слова о политическом кризисе, уже большое достижение власти. Невозможно ведь иметь дело с вещами, не называя их своими именами. Другое дело, что этот кризис длится уже давно – А демарш Абрамавичуса лишь очередная, хотя пока едва ли не самая захватывающая серия. Сюжет закрутился лихо и интересно, как события будут развиваться дальше. Подробнее в статье «Тектонический сдвиг», откуда взялся и как будет развиваться политический кризис.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Сегодня министр экономического развития и торговли Украины Айврас Абрамавичус должен дать показания в Национальном антикоррупционном бюро. На прошлой неделе там зарегистрировали производство по заявлению о неправомерном влиянии депутата Игоря Кононенко на деятельность Минэкономики. Игорь Кононенко опровергает обвинения и заявляет о готовности сотрудничать со следствием. Эксперты пока не готовы прогнозировать правовые перспективы, но допускают, что дело при любом результате расследования будет иметь значительные политические последствия. Подробнее об этом в репортаже Дмитрия Шурхова.
У Національному антикорупційному бюро кримінальне провадження порушили невдовзі після того, як міністр економіки Айварас Абрамавичус, подавши у відставку, звинуватив народного депутата Ігоря Кононенка в незаконному втручанні в діяльність відомства. Як зазначив з цього приводу заступник голови Національного антикорупційного бюро ГІЗО Углава, публічної заяви міністра цілком достатньо для відкриття кримінального провадження. За попередньою інформацією, провадження порушене за ознакою зловживання владою або службовим становищем. Експертне середовище переважно скептично оцінює перспективи розслідування, зазначаючи, що досі не доведено до суду жодної корупційної справи з часів попередньої влади. Натомість більш прогнозовано виглядають політичні перспективи справи Абрамавичус проти Кононенка. Скандал вже став ударом по репутації та завдав шкоди подальшій політичній кар'єрі Ігоря Кононенка, який на час розслідування склав із себе повноваження першого заступника голови фракції блоку Петра Порошенка. Його повернення на цю посаду є малоймовірним, вважає політолог Вікторія Подгорна.
Я не думаю, що його посадять Кононенка, але його можуть попросити піти шляхом Мартиненка, скласти мандат і піти.
Крім того, удар по репутації Ігоря Кононенка може призвести до певних змін у близькому оточенні глави держави, припускає Вікторія Подгорна.
Абрамовичус був кандидатурою, яка запропонована була фактично під керівництвом Ложкіна. І можна сказати, що є два крила у президента – реформаторська і консервативна для очолі Кононенка. І був такий фактично напад боку реформаторів, можна сказати, в лапках, поки що вони ніяк себе не проявили особливо як реформатори, але все ж таки люди, які розуміють, що які зміни потрібні. Да?
Натомість значно оптимістичніше виглядають перспективи подальшої політичної кар'єри Айвараса Абрамавичуса. До останнього моменту позиції міністра економіки в уряді були непевними, і його називали серед імовірних кандидатів на відставку, зазначає політолог Андрій Єрмолаєв.
Напередодні заяви Абрамавичуса від уряду було розповсюджено варіант звіту, який, ну, від така, чи викликає подив, тому що фактично проігнорована таке питання, як реальний соціально-економічний стан в країні. А це означає фактично, що Міністерство економіки не лише усунуло від звіту, а, мабуть, і не приймало участь у підготовці звіту.
Натомість тепер навіть глава уряду Арсеній Яценюк намагається солідаризуватися із міністром, який зробив сміливу заяву.
Я пресічу будь-які спроби зараз спробувати тиснути на Абрамавичуса або вчиняти проти нього незаконні дії. Цей міністр під захистом моєї фракції і уряду.
Разом з цим експерти припускають, що перебіг та результати розслідування можуть істотно вплинути на подальшу долю фігурантів цієї справи, а також матимуть важливе значення для репутації самого Національного антикорупційного бюро. Раніше, коментуючи ситуацію, спікер Верховної Ради зазначив, що обвинувачення з боку Айвараса Абрамавичуса на адресу Ігоря Кононенка є насамперед викликом для Національного антикорупційного бюро.
Сейчас Айварас Абрамавичус находится в здании Национального антикоррупционного бюро. Накануне министр экономики заявил в Твиттере, что допрос начнется в 5 часов. 17.23 на студийных часах вы слушаете «Донбасс Реалии». В Луганске прошел День юного антифашиста. Малышей из детсадов собрали возле памятного камня, названного «Детям Республики». В Донецке же идеологическую работу ведут и со старшими детьми. В городе создали две новые организации с советской символикой для школьников и студентов. Чем грозит такое воспитание детской психики, разбирался Александр Демченко.
Вступая в ряды пионерской организации.
Пионерская. Пионеры, Захаровцы, Молодая Республика. Такие организации для детей и молодежи появились за два последних года на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области. Организаторы работы с молодежью начали с воссоздания пионерской организации по образцу советской. В мае прошлого года детям некоторых школ Донецкой и Макеевки на торжественных линейках повязали красные галстуки и зачитали присягу пионера. Школьников там называют первыми пионерами СССР и воспитывают в духе почитания советского прошлого и неприятия Украины как независимого государства.
совсем незаконно. 23 года слово «пионер» считалось таким себе немножечко ироничным. Но нет, это слово несет великий смысл.
А в декабре 2015 года была создана пионерская организация «Захаровцы» в честь руководителя группировки ДНР Александра Захарченко. На церемонии открытия организации лидер сепаратистов Денис Пушилин заявил, что новая организация будет брать примеры из СССР и из Российской империи.
Из нашего прошлого. Да, у нас было очень много хорошего и в советском прошлом. У нас очень много было и во времена Российской империи. Вот мы намерены брать оттуда. Уверен, что мы стоим у истоков нечто большого. К сожалению, не до конца понимаете вы, у истоков чего вы стоите и где вы находитесь.
Не до конца понял и сам лидер ДНР Захарченко. В комментарии журналисту сепаратистского издания он заявил, что создание «Захаровцев» стало для него сюрпризом и попросил переименовать организацию.
Поэтому как-то вот эти общественные инициативы, которые прошли, я, наверное, упустил. И по факту узнал, что они называются «Захаровцами» только после собрания. Но название я узнал только вчера, ну, после того, как она прошла, эта конференция СМИ. Хотел бы, наверное, обратиться к коллегам, чтобы все-таки с названием, наверное, подумали.
Вслед за «Захаровцами» в Донецке появилась организация для старших школьников и студентов «Молодая республика». В ее цели, по заявлению создателей, входит формирование смены и кадрового резерва. Выступает школьница, активистка общественного движения Эвелина Янченко.
Наше время требует воспитания лидеров новой формации. Людей компетентных, ответственных, способных мыслить неординарно. Это проблема подготовки человека будущего. Человека, который соответствует требованиям нашего времени.
При этом совсем недавно те же педагоги, молодежные лидеры и пионер-вожатые рассказывали совсем другое. На неподконтрольной части Донецкой области, как и везде в Украине, в классах висели государственные флаги, портреты Кобзаря, проводились уроки патриотического воспитания и учили гимн Украины. Детский психолог, кандидат педагогических наук Ольга, фамилию не указываем в целях безопасности, рассказывает, из-за появления таких организаций и смены идеологии на постсоветскую, у детей растет недоверие ко взрослым и к окружающей ситуации.
Детям меняет полностью концепцию, идеологию, меняет воспитание. Дети сейчас многие перебывают в стане разгубленности. У них от этого может быть недоверие ко взрослым. Я бы сказала так, к жизни, к ситуации. Потому что получается, что учителя, которые до этого говорили одно, а сейчас говорят другое, то они раньше говорили неправду. Ребенок как на растуте, как когда он как узнает, что нет Деда Мороза и родители врали. Вот так вот сейчас вот они. И поэтому у них снижается уровень и порог этого доверия к взрослым. Это будет приятно тому же выход детей на улице, уход от действительности.
Из-за недоверия к старшим ученики станут искать лидеров среди друзей, предупреждают психологи, а те в силу возраста воспитать их не смогут. А иногда подростки могут и вовсе закрыться от окружающих, говорит психолог. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Это был сюжет Александра Демченко об идеологической работе и о воздействии ее на психику на неподконтрольных Украине территориях. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. В Донецке, Ростовской области, на заседании суда по делу Надежды Савченко допросили одного из основных свидетелей, по мнению защиты, следователя Дмитрия Маньшина. Его адвокаты украинской летчицы называют главным фальсификатором дела. Надежда Савченко лично начала допрос. Она спросила следователя о деталях их первой встречи и о том, в чем она и другие были одеты. Следователь четко ответил, что на Савченко была военная одежда. При этом Дмитрий Маньшин не помнит, во что был одет он сам и другие лица. Из Ростовской области. Сюжет корреспондента Антона Наумлюка.
Сегодня в Донецком городском суде начался допрос одного из основных свидетелей по делу Надежды Савченко. Это следователь Следственного комитета Дмитрий Маньшин. Он лично приехал в Донецк, чтобы дать показания, однако его допрос проходит в закрытом режиме, без видеотрансляции, фотографировать его запрещено. Допрос начала сама Надежда Савченко, достаточно напористо начала спрашивать, откуда он узнал о ней, как они познакомились, где они первый раз увиделись, пытаясь подвести его к ответу. ответом о допросах, которые следователь проводил в воронежской гостинице «Евро», куда Надежда Савченко была доставлена после задержания сотрудниками ФСБ. Пока что никаких конкретных ответов Маньшин не дает, ссылается на то, что есть все в материалах дела. Адвокаты пока к допросу не приступали. Вообще допрос Дмитрия Маньшина – это по факту единственное ходатайство защиты, которое удовлетворил суд. Кроме того, адвокаты пытались вызвать через суд для допроса в качестве свидетелей несколько лиц, например, Валерия Болтова, экс-главу самопровозглашенной Луганской Народной Республики, бывшего сотрудника администрации президента Российской Федерации Павла Карпова, то есть тех людей, которых Надежда Савченко назвала причастными к похищению ее с территории Украины и перевозке на территорию Российской Федерации. Однако этих лиц суд допросить отказал. Маньшин – это единственный человек, которого суд разрешил увидеть в суде и задать ему вопросы. На этой неделе состоится еще одно заседание. На нем будет, по всей видимости, заканчивать свою работу сторона защиты. Выступит еще один эксперт. И, в общем, все. Дальше будет небольшой перерыв до следующей недели, на которой будут короткие добавления от обеих сторон, и стороны приступят к прениям. Следующая неделя станет последней в рассмотрении по существу дела Надежды Савченко.
С завтрашнего дня ход судебного заседания предполагает прения. А 5 февраля адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин написал о том, что эта неделя может стать последней в рассмотрении дела.
История. Личность. Юрий Гуляев.
Уроженец Тюмени, выпускник Уральской консерватории Юрий Гуляев, приехал в Донецк в 1950 году. За 5 лет он установил такую высокую музыкальную планку, которую многим украинским артистам оперы и балета приходится поддерживать и сегодня. Юрий Гуляев неоднократно повторял: «Хуже нельзя, можно только лучше». И этого девиза народный артист Украинской ССР придерживался всю жизнь. В 70-е годы Советский Союз интенсивно осваивал космос. Космонавты были такими же знаменитыми, как и звезды кино или спорта. И в это же время появился музыкально-вокальный цикл песен Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Созвездие Гагарина», в который вошли песни «Как нас Юра в полет провожал», «Запевал о звездных дорог», «Знаете, каким он парнем был». Песни про Гагарина стали визитной карточкой Гуляева. Еще одна песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Нежность» существует в двух версиях – женской и мужской. Признание летчика-космонавта, любимой женщине, ждущей его на земле, первым спел Юрий Гуляев. Гуляя по Киеву с поэтом Дмитрием Луценко, Юрий Гуляев заметил, что именно украинские поэты должны написать песню о неповторимой красоте столицы. Через несколько дней Дмитрий Луценко и Игорь Шамо показали Гуляеву песню «Киева мій». После совместного обсуждения было решено изменить первый вариант «Марш» на вальсовый темп. Так появилась мелодия, которую 54 года отбивают часы на Майдані Незалежності.
Минута історії кожен день в ефірі Донбас Реалії.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
17.33 на студийных часах, и сейчас в эфире «Донбасс. Реалии». Новости. С ними в студии Егор Устинов.
С начала военных действий в Донецкой области погибли 49 детей и ранены 138. В прифронтовых районах дети выживают в тяжелых условиях, без света, воды или отопления. Ученики ходят в школу под звуки обстрелов, а кому-то вообще негде учиться. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Вследствие военных действий из 1200 общеобразовательных учреждений на территории подконтрольной украинской власти сейчас осталось 542 школы, где учатся 155 тысяч детей. Остальные заведения находятся на неподконтрольной территории. Германия предлагает продлить мандат миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ, председатель миссии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, для того, чтобы наблюдатели и в дальнейшем могли выполнять свою работу, необходимо как можно быстрее принять решение о продлении мандата, а также о бюджете миссии. Ранее, в марте прошлого года, мандат мониторинговой миссии в Украине уже был продлен на 12 месяцев, а состав наблюдателей увеличен до 1000 человек. В Красноармейске на Донеччине началось рассмотрение дела гражданина России Андрея Лангера, обвиняемого в участии в террористической группировке и ведении агрессивной войны против Украины, передает сайт «Медуза». По словам Лангера, в июле прошлого года, сразу после освобождения из колонии, он отправился на Донбасс. Уехать в так называемую ДНР ему посоветовал сокамерник, по данным украинского следствия, бывший сотрудник ФСБ, который пообещал, что сепаратисты будут платить зарплату, а также не будут учитываться его судимость. Свою вину Лангер отрицает, утверждает, что боевых действий против украинских военных не вел и подчеркивает, что сдался украинским властям самостоятельно. В Краматорске и Славянске сегодня начала работу новая патрульная полиция. Как сообщает пресс-служба ведомства, в городах начали круглосуточно действовать группы быстрого реагирования. Работа групп в тестовом режиме уже продемонстрировала позитивные результаты. За первые сутки не было совершено ни одного уличного преступления. Время выезда на вызовы граждан сократилось до 5-8 минут. В Донецкой области новая полиция уже работает в Мариуполе, Красноармейске и Доброполье. Во всех общеобразовательных учреждениях Кировска, Краснодона и Краснодонского района в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ продлен карантин. Об этом сообщает сайт сепаратистов Луганский информцентр. Кировский карантин продлен до 14 февраля, в Краснодоне и Краснодонском районе до 13. Ранее сообщалось, что в Свердловске решением местного самопровозглашенного управления образования также продлили карантин в школах города и района до 14 февраля.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
17.36 в Украине. Меня зовут Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сначала АТО, Донбасс покинули уже 1,5 миллиона человек. Сначала они и государство думали, что это временно. И теснились в санаториях и у родственников. Однако ко второй годовщине конфликта на Донбассе отношения между бездомными переселенцами и государством стали накаляться. Пришло время действительно решить жилищный вопрос для переселенцев. Что это должно быть? Постройка нового жилья или финансовая помощь за аренду? И стоит ли вообще переселенцам рассчитывать на помощь Украины? Искать ответы на эти вопросы мы будем вместе с гостем в студии в ближайшие 20 минут. Звоните со своими мыслями в эфир и вы. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, о том, как решить жилищный вопрос для переселенцев, есть ли тут какие-то возможности, перспективы, о текущем состоянии дел, мы поговорим с Оксаной Ермишиной, руководителем Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день.
Оксана, есть у вас сведения, сколько переселенцев очень остро нуждаются в жилье? Это количество или процентное соотношение?
Ну, это 99%. Очень небольшая часть переселенцев выехала с какими-то накоплениями и купила себе жилье. Все остальные, 95% переселенцев живут в арендованных квартирах, до 7% переселенцев, 5-7% это люди, которые живут в местах так называемого компактного проживания. Поэтому проблема, необходимость постоянного места жительства, необходимость строительства нового жилья, это крайне актуальная проблема, и она уже запоздалая. Она была актуальна, на повестке дня стояла еще в 2015 году, но, к сожалению, тогда не было никаких подвижек. 2016 год – это год, который мы для себя определяем как год старта пилотов в этом направлении. По крайней мере, мы так работаем.
А сколько людей из вот этих вот 95%, о которых вы говорите, у них нет денег для того, чтобы снимать даже арендованное жилье? Да? То есть очень много переселенцев, они нашли работу, они устроились, они снимают теперь квартиры, а есть инвалиды, мамы, другие социально защищенные свои населения. Сколько таких?
Ну, ситуация такова, что те люди, у которых нет возможности снимать самостоятельно, арендовать жилье, те, кто не нашел себе место в хостеле или в общежитии, эти люди вернулись на оккупированную территорию и живут там. Те люди, которые остались здесь, это люди, которые пытаются выжить И действительно, львиная доля, вот 95% людей, она арендует жилье, арендует квартиры, пенсионеров принимают близкие родственники, дети содержат их, потому что у них нет возможности жить самостоятельно. С инвалидами та же самая картина. Люди пытаются как-то выжить на ту помощь в аренде жилья от государства, те люди, которые нетрудоспособные. И, соответственно, они снимают жилье в тех районах, в тех условиях, которые им позволяют размер там, того пособия, которое они получают на семью.
А пособие, напомните?
884 гривны на нетрудоспособного человека, 2400 на семью. То есть, если, допустим, в семье 5 и более детей, то каждый из них не получит 884 гривны, а получит только 2400 на всех.
Можно себе представить, какое жилье, какого качества и где можно снять за эти деньги?
Это действительно проблема, и обычно это не спасает, потому что, не будем забывать, никто не снимал с переселенцев необходимость оплачивать жилье на оккупированной территории. Коммунальные услуги, я имею в виду. И постоянные вбросы, что если не будет оплачено жилье там, которое они оставили, то оно перейдет, оно будет национализировано этими недореспубликами, они заставляют людей так или иначе, даже если они в очень тяжелых материальных ситуациях находятся, хотя бы частично погашать коммунальные платежи, находясь здесь, за квартиры, которые оставлены на оккупированной территории.
Вы говорите о том, что в этот год станет пилотным в плане постройки или вот постройки жилья. Да, что это за пилот, можете рассказать?
Дело в том, что многие работают в этом направлении. Есть разные сферы приложения усилий. Допустим, еще в 2015 году, в конце 2015 года появился проект администрации Закарпатской области, где переселенцам, которые проживают в сельских районах, выдавался кредит, льготное ипотечное кредитование до 200 тысяч гривен на строительство либо ремонт жилья непосредственно в сельской местности. То есть если местная громада подтверждала, что этот переселенец действительно проживает у них, проживает в селе, только для сельского населения этот кредит предусматривался, то 200 тысяч гривен переселенец мог получить под 3% годовых в гривне. И эта процентная ставка достигалась за счет средств бюджета, местного бюджета. Это был такой, ну, попытка, по крайней мере, что-то сделать. Закарпатская область, там немного переселенцев, поэтому они могут себе это позволить.
Так, вот я тоже хотел об этом сказать, потому что той же Донецкой области, там, наверное, их 80-70% всех переселенцев.
Огромное. У нас есть перенаселенные области. Это Донецкая, Луганская, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская. То есть это вот регионы, которые перенаселены, потому что люди сосредотачивались там, где есть какой-то шанс найти работу. И, соответственно, инфраструктура там в 4 раза, в Харьковской области, например, в 4 раза перенаселена именно за счет внутренне перемещенных лиц. Для этих регионов различными общественными организациями были попытки получить землю, были попытки начать строительство. Мы этим очень плотно занимались. Мы уже для себя выделили зоны, где мы договорились, у нас есть меморандумы, подписанные с местными властями, что они выделяют землю. Мы договорились с западными инвесторами, и я бы уже могла вам сейчас рапортовать о том, что мы наконец-то добились кредитования льготного под до 5% годовых в гривне за счет внешних кредиторов, но, к сожалению, вот последние действия нашего правительства заставили кредитора взять паузу. То есть уже подписанные документы, они сказали, что подождите, инвесторы, что мы сейчас увидим, что будет с вашим правительством.
Это сколько мы увидим, то есть ждать переформатирования правительства? Вот
ждать до стабилизации какой-то ситуации, потому что Украина – это зона риска. Украина – зона риска для внутреннего инвестора. Мы в 2015 году пытались найти внутренних инвесторов, которые были бы заинтересованы и делали бы комплексы создания не просто строительства жилья, а создания новых рабочих мест параллельно со строительством жилья в тех зонах, куда нельзя просто переселенцев. Очень много, знаете, чем дальше от Киева, тем бесплатнее земля, как мы это называем. Очень много есть земли свободной на удалении 60, 50, 70, 80 километров. Но там совершенно нет работы. И предлагать людям влезать в долги, кредитоваться, чтобы получить жилье в том месте, где они не смогут приложить никак свои усилия, не смогут заработать деньги. Но позиция наша, вот моей организации, мы так не делаем. То есть у нас есть проекты на удалении 80 километров, допустим, от Киева, но это проекты, которые предусматривают в первую очередь, сначала мы создаем рабочие места, а только потом мы начинаем строить. Есть другие проекты, есть проекты, там, где выкупают недострои, ремонтируют, тоже предлагают. То есть какие-то предложения появляются на этом
рынке. Но пока сделано конкретно мало, да, вот через 2 года, имею в виду самых таких населенных, серьезных регионах, где больше всего переселенцев, там пока все.
Вы понимаете, вектор работы вот правительства с донорами в отношении переселенцев – это ремонт общежитий. Это то,
без стратегии, без планов. Оксана, это, да. Давайте прервемся буквально на пару секунд. Оставайтесь с нами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», меня зовут Денис Тимошенко, и у нас в гостях Оксана Ермишина, руководитель всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Говорим о жилищном вопросе для переселенцев. Оксана, вы, наверное, в курсе ситуации с общежитием на Кустанайской, 6 в Киеве. Да. Наша программа обещала следить за этой ситуацией. Я вот напомню слушателям, что там около 30 семей переселенцев отказались платить за коммунальные услуги, основываясь на том, что они не знают, куда идут эти деньги. Также они отказались платить за аренду этого жилья, за проживание непосредственно там. И за это владельцы этого общежития, оно находится на балансе Минюста, отключили им коммунальные услуги, горячую воду, отопление и вот последнее время и свет. И вот у нас сейчас на прямой телефонной связи Сергей Стулов, один из жителей общежития. Давайте узнаем у него, что там сейчас происходит. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, что сейчас происходит в общежитии?
Сейчас в общежитии происходит то, что мы находимся в стадии договоренности. То есть мы ведем переговоры сейчас с Министерством юстиции Украины, в частности, с первым руководителем, с министром, значит, Павлом Петренко и Оксаной Иванченко. Вот, то есть они нам пообещали, мы в пятницу были в Министерстве юстиции. Значит, они выписали поручение Центру переподготовки и повышения квалификации представников юстиции, значит, где поручили им в житых заходе все до обеспечения бесперебийного надания житловых коммунальных послуг для внутренних перемещенных особ у приміщенні гуртожитку за адресою Кустанайская, 6. Ну, также там есть еще 3 пункта интересных. Это, наперед сказати, укладення прямих договорів між виробниками та виконавцями комунальних послуг, вжити заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу автотранспортних засобів внутрішньопереміщених
осіб. То есть вы добились того, что вы теперь будете напрямую комунальщикам оплачивать коммунальные услуги без посредников. Правильно вас понял?
Да, я хотел, да, вы правильно поняли. Я хотел сказать, что вы этот самый там употребили такую фразу, которую не хотели платить. То есть это самое, значит, до декабря месяца все жители общежития буквально платили все до единого. То есть у нас нет задолжников, это самое, по общежитию. И поэтому вот это как-то некорректно сейчас, это самое, в СМИ обсуждается вот этот вопрос, что переселенцы этого общежития не платили. То есть у каждого есть этот самый, есть квитанции. Мы эти квитанции предъявили министру юстиции. Это так они хотят просто это самое, картинку вот такую вот сделать, что нахлебники живут в этом общежитии, не работают, бездельничают и не хотят, собственно говоря, ни за что платить.
Сергей, чего вы добиваетесь? Ваша конечная цель.
Наша конечная цель — заключить договора с предприятием, вот, и оплачивать коммунальные услуги так, как их оплачивают эти самые киевляне, а не так, как они нам выставляют по 1690 гривен за отопление в летний период, в весенний период, то есть когда все остальные киевляне не платят за этот самый, за теплопоставку.
Сергей, еще один вопрос. Вы согласны платить за проживание в этом жилье или только за коммунальные услуги?
Мы согласны платить за то, что будет написано в договоре. То есть мы должны заключить с ними договор согласно это самое законодательство вопросов жилищно-коммунальных услуг в Киеве.
Вы будете настаивать на то, что вам, как переселенцам, полагаются льготы? В плане оплаты
естественно,
за...
да. Mm-hmm. То есть мы будем, естественно, ссылаться на закон о защите прав переселенцев, 505-ю постанову, которая определяет нам этот самый, что мы должны, ну, вернее, по 505-й постанове нам выделяют средства на компенсацию проживания в Киеве. То есть вот согласно вот с этих всех показателей мы и будем платить.
Спасибо, Сергей. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи с нами был Сергей Стулов, один из жителей общежития на Костанайской, где возник конфликт между Минюстом, которому на балансе находится это здание, и переселенцами. У нас в гостях Оксана Ермишина. Мы говорим о жилищной проблеме. Вот, Оксана, мне кажется, вот это такая показательная ситуация для, ну, вот, отношения государства и переселенцев. Как вы относитесь? Не видите ли вы тут каких-то... Ну, прокомментируйте.
Ну, вы знаете, ситуацию на Костанайской не комментировал только ленивый. Я могу сказать, что мой приоритет и моя позиция в этом вопросе – нам нужно уходить из общежитий. Нам нужно говорить о том, что нужно муниципальное жилье для инвалидов, однозначно. Нужно возвращаться к ситуации, которая во всех странах решается одинаково. Строится муниципальное жилье, и те люди, которые не могут... У них не хватает средств для того, чтобы оплатить и получить квартиру в собственность, они могут жить в муниципальном жилье, оплачивая только коммунальные услуги. И этот муниципальный фонд, он не только для переселенцев, он для малообеспеченных жителей местной громады, он необходим. И нужно в этом вопросе очень активно разговаривать. Это то, что очень легко поддерживается донорами. Потому что также работает Восточная Европа со своими беженцами, например. В той же самой Германии, вот сколько я общалась с немецкими донорами, они говорят, мы не строим жилье в собственность. Если мы придем к вам на рынок и будем строить у вас жилье для внутренне перемещенных лиц, мы будем строить его только на условиях, что оно будет муниципальное, что человек может жить столько, сколько ему необходимо, внутренне перемещенное лицо. Но если он покупает или его дети покупают квартиру, то, соответственно, он туда переезжает.
Оксана, в чем дело? У нас не хватает этого жилья муниципального или не регулировано это законодательно?
Его действительно не хватает. Люди стоят в очередях. Не хватает возможностей для того, чтобы провести инвентаризацию качественную этого жилья, потому что коррупция у нас прежде всего. И, соответственно, опять же, мы говорим о муниципальном жилье адекватном. Мы говорим о квартирах, где человек чувствует себя человеком, где он реализует самое главное право человека, которое записано в Билле о правах, это право на жизнь с достоинством. То, что пытаются выселить переселенцев в общежитие, это неправильно. Это неправильный подход. И опыт Грузии, любой международный опыт говорит, если конфликт тянется дольше, чем один год, то необходимо строить новое жилье.
Смотрите, а вот как вот мы реалистично найдем выход для ситуации на Костанайской? Насколько я знаю, им вот в конце или в середине, по-моему, января предложили переехать в другие области Украины, но они отказались. Вы предлагаете ждать им, пока построят это муниципальное жилье. Как вот реалистично из этого
выкрутиться? Я вообще ничего никому не предлагаю. Каждый человек вправе решать, как он живет. Да. И, соответственно, если они принимают такое решение, они понимают прекрасно. Там все образованные люди, там есть адвокаты. Они понимают, какие есть последствия. У них есть принципиальная позиция в отношении этого общежития. Они ее реализуют. А у других людей, люди уже переселенцы, многие сменили за эти 2 года и по 10 мест проживания и разных городов, и дети, это сильнейший стресс на самом деле, сменили там десяток школ. Это все вещи, которые мы вынуждены переживать, потому что нет политики. Вот 17 февраля будут слушания по внутренне перемещенным лицам, и мы хотим эти вопросы там озвучивать. Нет стратегии, долгосрочной стратегии. Все говорят, что конфликт этот лет на 10, а стратегия такая, как будто он закончится завтра. И, соответственно, вот все ждут, что завтра все рассосется и все вернутся, а многим возвращаться просто некуда.
Оставайтесь с нами, мы продолжим через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. И в гостях у нас Оксана Ермишина, руководитель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Говорим о том, как найти жилье для беженцев, переселенцев с Донбасса. Оксана, такой вопрос к вам. Как профилактировать, проводить профилактику иждивенчества среди переселенцев? Это не секрет, что люди живут в транзитных домах, вот в таких общежитиях, получают международную помощь, получают помощь от волонтеров и так далее. И, как мне кажется, сказать, накладывается это немного на ментальность жителей Донбасса, которые привыкли зависеть от предприятий, да, вся их судьба. Как это профилактировать, если коротко?
На 200% согласна. У нас уже даже термин появился — профессиональный переселенец. То есть это человек, который, в принципе, я называю принудительной люмпенизацией, он люмпенизирован настолько, что он не видит себя, категория «нам все должны». Мы с этим боремся. Вот у нас, допустим, в нашей организации есть гуманитарный штаб, через мероприятие которого там десятки тысяч проходят каждый месяц, а у нас принципиально нет гуманитарной помощи. Мы занимаемся тем, что мы помогаем в образовании, мы помогаем увидеть что-то
другое.
Даете
удочку, а не рыбу.
Ну, это естественно. И те программы, которые мы вот реализуем по жилью, мы говорим, что выигрыши все, выигрыши, прежде всего, государство, прежде всего. Мы предлагаем донорские деньги использовать для частичной компенсации снижения себестоимости, но чтобы переселенцы не получали бесплатно, математика такова, бесплатно получить нельзя. Поэтому основная часть переселенцев должны все-таки получить по низкой себестоимости это в кредит, и тем самым они должны работать для того, чтобы оплачивать этот кредит, то есть наполнять бюджет Украины налогами и, соответственно, иметь перспективу своей жизни, то есть иметь работу, иметь возможность получить жилье, если ты имеешь работу. Вот это является приоритетом для нас, потому что я считаю, мое глубокое убеждение, чем больше человек позволяет себе вот опустить руки, начать себя жалеть, тем меньше у него перспектив, что он из этой ситуации вырвется. Он должен искать возможности.
По вашим наблюдениям, очень коротко, буквально 10 секунд, сколько таких людей, и ну, вот распространяется ли это иждивенчество среди переселенцев, профессиональное переселенчество, да?
Ну, на самом деле категория не очень большая, очень большой процент среди льготной категории, потому что они имеют доступ к этим всем
ресурсам,
благам, так называемым. Да, то есть обычная рядовая семья, они не имеют возможности получать гуманитарную помощь там в большинстве своем, и поэтому они понимают, что выживание — это прежде всего дело их собственных рук.
Спасибо. К сожалению, время заканчивается. У нас в гостях была Оксана Ермишина, руководитель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Говорили о проблемах с обеспечением жилья переселенцев с Донбасса.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Мирослав Тямущий, пенсіонер, город Торез.
У місті Торезі знову з'явилися зелені чоловічки у камуфляжі, які майже зникли на Новий рік. Потім почалися навчання на танковому полігоні біля Торезу в районі кар'єру. Стріляли з усього озброєння, яке тільки можна уявити. Системи залпового вогню, танки, гаубиці, міномети. До них приєднувалися черги з зенітних установок, кулеметів та автоматів. Це жахіття тривало 3 доби поспіль з антрактами на ніч. Ходили ходором вікна у будинках, у буфетах звякав посуд, тремтіла підлога. А у засобах масової інформації ДНР і Росії повідомляли про доставку у Донецький театр опери і балету 150 пар балетного взуття з Москви. Тим часом стали надходити сумні звістки про посилення обстрілів на лінії розмежування між окупованою частиною Донбасу та Україною. Задля безпеки громадян і недопущення повторення жахливої трагедії на КПП під Волновахою, керівництво України вирішило закрити пропускні пункти Майорське та Зайцеве. Ця звістка налякала більшість мешканців, які бояться залишитися відрізаними від решти території України. Їхня стурбованість зрозуміла, бо там залишилися їхні родичі, пенсії. Тривожні новини почали находити із Донецька про арешти та зникнення людей. Усі ці новини породжують страхи мешканців Тореза за власне життя та безпеку. Діти сидять вдома на карантині, школи зачинені. Нечисленні перехожі поспішають купити так званий соціальний хліб. По вулицях гасають набиті під зав'язку ваговози з вугіллям. Ось хтось тягне, спотикаючись, тачку з іржавими трубами, щоб здати у прийомний пункт та купити родині хліба. Життя триває по всі жахіття неоголошеної війни.
Більше інформації читайте на сайті Радіо Свобода.
17.57 в Украине, и сейчас в эфире «Донбасс Реалий» новости. С ними в студии Егор Устинов.
Народный депутат Украины Ирина Геращенко подготовила официальное обращение в ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста с требованием дать оценку заявлениям сепаратистов ДНР относительно судьбы заложников. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Боевики угрожают, что они будут применять к заложникам методы ИГИЛ, смертную казнь, ссылаясь при этом на Уголовный кодекс СССР, уточнила Ирина Геращенко. Она считает, что подобное заявление — это не просто шантаж Украины судьбами заложников, которые уже давно должны были быть освобождены, но и вы вызов всему миру. Как сообщалось ранее, так называемая полномоченная по правам человека, самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, заявила, что украинских пленных могут расстрелять. В России проходит внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа, которая дислоцируется в Ростовской области, граничащей с Украиной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает сайт Министерства обороны страны. По его словам, в ходе проверки министерство оценивает степень готовности Южного военного округа к реагированию на кризисные ситуации различного характера. Южный военный округ России территориально расположен на восточной границе Украины, что включает в тот участок границы, которую сейчас не контролирует украинская власть. В Украине на сегодня зарегистрировано более 3 миллионов больных гриппом и ОРВИ, или более 8% населения. Из общего количества заболевших большинство дети в возрасте до 17 лет, сообщает Министерство здравоохранения Украины. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киева и области. Наименьшая заболеваемость на Закарпатье и в Харьковской области. Также, по данным министерства, от начала эпидемического сезона в Украине от осложнений гриппа умерло уже 220 человек.
Таким команда «Донбасс Реалии» видела сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.